From the conference center at Temple
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора институтов религии региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США. Эта трансляция проводится безвозмездно компании Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии Дитер Угдорф, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, мы приветствуем вас сегодня днем на второй общей сессии 179-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас С. Монсон, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Угдорфа, вести эту сессию. Мы приветствуем всех, пришедших сюда, а также тех, кто участвует в нашем собрании прямо посредством телевидения, радио или интернета, и всех многочисленных зрителей, собравшихся в центрах Коля в разных уголках мира, где эта конференция транслируется с помощью спутниковой связи. Музыкальное выступление на этой сессии прозвучат выступления в исполнении Объединенного хора институтов религии региона Солт-Лейк-Сити, штат Юта, США, под руководством Ричарда Декера Стивена Шанка, за органом Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Хор откроет эту службу гимном «Come Thou Glorious Day of Promise» — «Гряди день славные обещания». Вступительную молитву произнесет старейшина Спенсер Конди, член Форума 70.
Our righteous and holy Father in heaven, we are so grateful to be met this day in the presence of thine anointed servants, even
в присутствии твоих помазанных слуг, пророков, провидцев и носителей откровений, которых мы поддерживаем всем сердцем. Мы просим тебя о твоем духе, чтобы мы слушали восприимчивым сердцем и открытым разумом. Пусть это будет временем откровений и вдохновения, очищения и освящения, примирения и повторного посвящения своей жизни тебе и твоему царству во имя Иисуса Христа. Аминь.
Choir just sang
Хор только что исполнил гимн «Приди, о царь царей». Президент Монсон попросил меня представить для поддержки голосования представителей высшей власти церкви, национальных представителей Кворума 70, а также генеральное президентство вспомогательных организаций церкви. Затем брат Роберт Кентвелл, директор-распорядитель церковного департамента финансовых ревизий, зачитает доклад департамента финансовых ревизий. После него выступит брат Брук Хейлс, секретарь первого президентства, который представит статистический отчет церкви за 2008 год. Братья и сестры, предлагаю это, чтобы мы поддержали Томаса Спенсера Монсона как пророка, провидца и носителя откровений и президента церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Генри Беннина Аринга как первого советника в первом президентстве и Дитера Фридриха Удорфа как второго советника в первом президентстве. Те, кто за, покажите это. Кто против, если есть, могут выразить свои несогласия. Предлагается, чтобы мы поддержали Бойда Кеннета Пекера в качестве президента Кворума 12 апостолов, а следующих старейшин в качестве членов этого кворума. Бойд Пекер, Том Перри, Рассел Нелсон, Далина Оукса, Рассела Балларда, Ричарда Скотта, Роберта Хейлза, Джеффри Холланда, Дэвида Беднера, Квинтина Кука, Тодда Кристоферсона и Нейла Андерсона. Кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против, могут показать тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали советников в первом президентстве и 12 апостолов, как пророков, провидцев и носителей откровений. Кто за, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы освободили старейшину Нила Андерсона от призвания в качестве члена президентства Кворума 70. Те, кто готов вместе с нами выразить ему свою признательность, покажите это. Предлагается, чтобы следующие братья были освобождены от призвания зональных представителей Кворума 70 с 1 мая 2009 года. Гутенберг Амари, Уолфорд Андерсон, Куичи Айояги, Хазе Боза, Лин Бренчли, Джон Чемпион, Йон Ван Чой, Клейтон Кристенсен, Эрнесто Да Силва, Джеймс Данлоп, Дэвид Эка, Ли Энке, Эдгарадо Фернандо, Луис Франко, Джозеф Хикен, Майкл Холмс, Питер Хопот, Хокру Хотта, Уильям Джексон, Бинки Кучи, Миг Ли, Йон Ван Ли, Альфреда или Тодда Лемос, Джеймс Мартино, Ламонт Мун, Кент Мердок, Брент Нилсон, Александр Нюнес, Рассел Отгуторп, Аделюсон де Пауле Перелла, Педро Пенха, Эрел Фиппен, Нил Питтс, Гэри Покок, Дейл Ренолд, Роналд Стоун, Джин Тифа и Эллен Янг. Те, кто хочет присоединиться к нам в выражении благодарности этим братьям за их прекрасное служение, покажите это, пожалуйста. Предлагается, чтобы мы освободили братьев Роджера Меррилла, Даниэла Джада и Уильяма Освальда от призвания в качестве членов Генерального президентства Воскресной школы. Также предлагается, чтобы мы освободили братьев Чарльза Далквиста, Дина Бергеса и Майкла Найдера от призвания в качестве членов Генерального президентства Общества молодых мужчин. Мы также освобождаем всех членов генеральных правлений Воскресной школы и Общества молодых мужчин. Все, кто готов поддержать их и поблагодарить, пожалуйста, покажите это. Предлагается, что мы поддержали старейшины Далланда Халстрона в качестве члена президентства Кворумов 70. Все, кто за, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали в качестве новых членов первого кворума 70 Мервина Арнольда, Хьюна Чуэй, Брента Нилсона, Дейла Ренланда, Майкла Рингвуда и Джозефа Ситати. И в качестве новых членов кворума, второго кворума 70, Волфорда Андерсона, Хуэча Йоги, Бруса Карлсона, Брэдли Фостера, Джеймса Мартина, Кента Ричардса и Грегори Швайсера. Все, кто за, покажите это. Если есть кто-то против, то тем же знаком, пожалуйста. Предлагается поддержать в качестве новых зональных представителей кворума 70 следующих лиц. Манюэл Августин, Виктор Асконьета, Хуан Авила, Даксубая, Деннис Бримал, Томас Черритон, Сэмюэл Кларк, Карл Кук, Кевин Данкан, Родольфа Франко, Гэри Гонг, Маро Джунот, Лэри Кетчер, Вон Китч, Кацуми Кацума, Гаман Лабриел, Кристофер Лессинг, Дэвид Лисью, Паоло Лореро, Стивен Ланд, Дмитрий Марченко, Абрахам Мартинес, Хуго Мартинес, Фрибоди Меха, Кристоферсон Мандей, Хирофуми Накацука, Хикон О, Чикао Уши, Алехандро Патанья, Ренато М. Петла, Марко Прието, Джонафи Робертс, Джей Роу, Манфред Чуца, Уолтер Селдон, Маррама Тарати, Уоррен Тейт, Хэсбон Узи, Джек Диворд и Уилкинсон. Все, кто за, пожалуйста, покажите это. Кто против? Предлагается, чтобы мы поддержали Рассела Огусторпа в качестве нового генерального президента в воскресной школе, с Дэвидом МакКонки в качестве первого советника и Оттосом Ричардсоном в качестве второго советника. Также предлагается, чтобы мы поддержали Дэвид Лерой Бека в качестве нового генерального президента общества молодых мужчин, с первым президентством Лэри Гибсоном и Эдамом Кваном. Кто за, покажите это. Кто против, тем же знаком. Предлагается, чтобы мы поддержали других представителей высшей власти церкви, зональных представителей кворум 70 и генеральное президентство вспомогательных организаций. На настоящее время, пожалуйста. Кто за? Кто против, покажите свое несогласие. Президент Монсон, насколько я могу заметить, голосование в конференц-центре прошло единогласно в поддержку всех предложений. Спасибо вам, братья и сестры, за вашу поддержку голосования, за вашу веру, преданность и молитвы. Мы приглашаем старейшину Халстрома, вновь призванных членов кворума в 70, а также новых генеральных президентов воскресной школы и общества молодых мужчин занять свои места в президиуме. Это будет длинный путь, как сегодня сказал президент Монсон. Мы приветствуем всех вас. А также Нила Андерсона, который стал 79-м апостолом нашей церкви. Спасибо, братья. Сейчас мы послушаем старейшину М. Рассела Балларда и Квинтина Кука, членов кворум 12 апостолов.
I am neither.
Я не тот, ни другой. первому президентству Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Дорогие братья, как предписано Откровением из 120-го раздела Учения Заветов, Совет по распределению десятин утверждает расходы церковных денежных средств. Этот совет состоит из первого президентства, кворума 12 апостолов и председательствующего епископства. Этот совет утверждает бюджеты для церковных департаментов и служб. Церковные департаменты расходуют денежные средства согласно утвержденным бюджетам и в соответствии с церковной политикой и процедурами. Департамент финансовых ревизий церкви имеет доступ ко всем документам и системам, необходимым для проверки уровня контроля за приходом и расходом денежных средств, а также для обеспечения финансовой безопасности церковной собственности. Департамент финансовых ревизий церкви независим от всех других департаментов и служб церкви, а его штат состоит из дипломированных бухгалтеров, дипломированных внутренних аудиторов, аудиторов информационных систем и других заслуживающих доверия профессионалов. Основываясь на отчетах о проведенных ревизиях, Департамент финансовых ревизий Церкви считает, что во всех финансовых аспектах управления полученными Церкви пожертвованиями и израсходованными денежными средствами церковной собственностью за 2008 год происходило в соответствии с принятыми нормами бухгалтерского учета, утвержденными бюджетными директивами и установленной Церковью политикой и процедурами. С уважением, Департамент финансовых ревизий, Роберт Кентвелл, директор-распорядитель.
Братья и сестры, первое президентство опубликовало следующий отчет о росте и положении дел в церкви по состоянию на 31 декабря 2008 года. Количество кольев – 2818, миссий – 348, округов – 622, приходов и небольших приходов – 28109, общее число членов церкви – 13 508 509, число детей новых субъектов учета – 123 502, число крещений новообращенных – 265 593. Миссионеров полного дня – 52 494. В 2008 году были посвящены четыре храма. Храмы в Рексбурге, штат Айдахо, США, в Куритибе, Бразилия, в Панаме, Панама и в Твин-Фоллсе, штат Айдахо, США. В 2008 году был повторно посвящен один храм в Мехико. Общее число действующих храмов на 31 декабря – 128. Видные члены церкви, скончавшиеся с апреля прошлого года. Старейшина Джозеф Виртлин, член кворума 12 апостолов. Сестра Алиса Торнли Эванс, вдова старейшины Ричарда Эванса, члена кворума 12 апостолов. Старейшина Томас Файенс, почетные представители высшей власти церкви. Старейшина Дуглас Смит, бывший член кворума 70. Сестра Харриет Барбара Уошберн, жена старейшины Балларда Уошберна, бывшего члена кворума 70, и брат Даниэл Ладлоу, бывший директор церковного департамента координации и главный редактор издания «Энциклопедия мормонизма».
Братья и сестры, как я уже сказал, сейчас мы услышим от старейшина Рассела Балларда и Квентина Кука, членов кворума 12 апостолов.
We live in a fascinating and sometimes bewildering time.
Мы живем в интересное, иногда сложное для понимания время. На днях я сказал одному из моих внуков, что готовлю текст моего сообщения для конференции. И на его лице отразилось смятение. Ты собираешься выступать на конференции с помощью СМС? Спросил он. Я думал, тебе самому нужно быть в конференц-центре. Хотя для кого-то было проще бы воспринимать послание с помощью текстовых сообщений, я благодарен за возможность выступать здесь сегодня, потому что чувствую, что мое послание будет важным как для моих внуков, так и для всей молодежи церкви. Много лет назад, когда я был предпринимателем, мне пришлось усвоить весьма дорогостоящий урок, потому что я невнимательно слушал советы моего отца и не следовал побуждениям Духа, который передавал мне наставления от моего небесного отца. Мы с отцом занимались автомобильным бизнесом, и компания Ford искала дилеров для продажи нового модельного ряда автомобилей. Менеджеры Ford пригласили нас с отцом на презентацию модели, которая, по их мнению, должна была стать очень популярной. Когда мы увидели эти автомобили, мой отец, имевший 35-летний опыт работы в этом бизнесе, предостерег меня, посоветовав не становиться дилером. Однако сотрудники отдела продаж Ford были очень настойчивы, и я хотел стать первым и фактически единственным продавцом модели Edsel в Солт-Лейк-Сити. Если вы не знаете, что такое Edsel, спросите своего дедушку, он вам расскажет. Дело в том, что Ford Edsel был потрясающе неудачным проектом американского автомобилестроения. И в этой истории есть полезный урок для всех вас. Когда у вас есть желание слушать и учиться, одни из самых важных уроков приходят от тех, кто шел перед вами. Они шли по тому же пути, по которому идете вы, и пережили многое из того, что переживаете вы. Если вы слушаете их советы и следуете им, они помогут вам принять такие решения, которые принесут вам пользу и благословение, и вы избежите тех решений, которые могут погубить вас. Обращаясь к опыту своих родителей и тех людей, которые шли перед вами, вы найдете пример веры, посвященности, трудолюбия, преданности и готовности жертвовать, которому вы должны стремиться следовать. Трудно представить сценарий, в котором не было бы смысла обдумывать опыт других людей и учиться на нем. Многие профессии требуют стажировки, когда начинающие специалисты трудятся под наблюдением закаленных ветеранов, чтобы перенимать их опыт и накопленную мудрость. Новички в профессиональном спорте часто начинают со скамейки запасных, чтобы учиться, наблюдая за опытными игроками. Недавно прибывшие миссионеры становятся в пару к старшему напарнику, опыт которого помогает новому миссионеру изучать правильный путь эффективного служения Господу. Конечно, бывают моменты, когда у нас нет другого выбора, кроме как принимать решения самостоятельно и прилагать все усилия, соответственно, своему пониманию. Например, среди людей моего поколения мало тех, кто может поделиться опытом, когда дело касается самых современных технологий. Когда у нас возникают проблемы в этой сфере, нам нужно искать того, кто знает об этом больше нас. И обычно мы просим кого-то из вас, молодых людей. Мое послание и свидетельство для вас сегодня, мои юные друзья, состоит в том, что для самых важных вопросов вашей вечной жизни есть ответы в священных писаниях, а также в словах свидетельствовать апостолов и пророков. Тот факт, что эти слова исходят чаще всего от мужчин более старшего возраста, как наших современников, так и живших до нас, не делает их менее значимыми. И в действительности это делает их слова еще более ценными для вас, потому что они исходят от тех, кто научился многому за годы праведной жизни. Есть известное изречение, приписываемое Джорджу Сантьяно. Вы, вероятно, слышали его. «Те, кто не могут вспомнить своего прошлого, будут вынуждены повторить его». Есть и другие формулировки цитаты, например, такая. «Те, кто забыли свое прошлое, обречены повторять его». Но независимо от точной формулировки, здесь заключена глубокая мысль. У прошлого есть великие уроки, которые нужно изучать. И вы должны делать это так, чтобы не растрачивать свою духовную силу, повторяя прошлые ошибки и делая неправильные выборы. Не обязательно быть святым последних дней или даже просто верующим, чтобы видеть повторение в истории и в жизни детей Бога, как написано в Ветхом Завете. Снова и снова мы видим цикл праведности, за которым следует цикл греховной жизни. Этому образцу следовали и древние цивилизации этого континента, описанные в книге Мормона. Праведность приводила к процветанию. В результате появлялись материальные блага, появлялась жадность, которая влекла за собой гордыню, и что приводило к греховной жизни, падению нравственности, до тех пор, пока люди не навлекали на себя достаточно тяжкие бедствия, чтобы они побудили их к смирению, покаянию и переменам. За относительно короткий промежуток времени, соответствующий Новому Завету, эти циклы истории повторялись снова и снова. На сей раз люди подняли руку на Христа и Его апостолов, и падение было столь значительным, что привело к великому отступничеству, за которым последовали столетия духовного застоя и невежества, названные темными веками. Теперь я хотел бы ясно выразить свое мнение об этих исторически повторяющихся циклах отступничества и духовного мрака. Наш Небесный Отец любит всех своих детей и хочет, чтобы все они получили благословение Евангелия. Духовный свет не был потерян из-за того, что Бог повернулся спиной к своим детям. Скорее, это было результатом того, что Его дети все вместе повернулись к Нему спинами. Духовный мрак — это естественное следствие дурного выбора, сделанного отдельными лицами, группами, странами и целыми цивилизациями. Сам ход истории доказывал это снова и снова. Один из величайших уроков этой исторической закономерности состоит в том, что наш выбор, как индивидуальный, так и коллективный, действительно влечет за собой духовные последствия для нас самих и для нашего потомства. В каждом устроении желание любящего Бога благословлять своих детей проявляется в чудесном восстановлении евангельских истин на земле через живущих пророков. Самый недавний пример – восстановление Евангелия через пророка Джозефа Смита в начале XIX века. Это самый недавний пример. А подобные восстановления были совершены и в прошлом, через таких пророков, как Ной, Авраам, Моисей и, конечно, через самого Господа Иисуса Христа. Эти 179 лет, которые прошли с момента официальной организации Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, были во всех аспектах необыкновенными. Никогда в летописной истории не было такого стремительного развития науки и техники. Этот прогресс помог обеспечить рост и распространение Евангелия по всему миру. Но он также внес свой вклад в расцвет материализма и всеобщего потворства своим желаниям и способствовал падению нравственности. Мы живем в эпоху, когда границы хорошего вкуса и общественной благопристойности стерты до такой степени, что, похоже, никаких границ уже не существует. Заповеди Бога подверглись атакам со стороны рынка, со стороны постоянно меняющихся идей, где полностью отвергается понятие правильного и неправильного. Определенные слои общества с недоверием относятся к любому, кто хочет жить по своим религиозным убеждениям. И когда верующие пытаются предупредить других о возможных последствиях греховного выбора, то те публично насмехаются над ними, презрительно критикуют их самые святые таинства и оберегаемые духовные ценности. Не кажется ли вам знакома эта картина, мои юные братья и сестры? Замечаете ли вы, что снова проявляется историческая закономерность? Сначала царит праведность, сопровождаемая процветанием, за которым следует материальное обогащение, появляется жадность, приводящая к гордыне, которая порождает греховность и падение нравственности. Тот же самый образец, который мы раз за разом наблюдали на страницах Ветхого и Нового Заветов и книги Мормон. Что еще более важно, Какое влияние окажут уроки прошлого на ваш личный выбор, который вы делаете прямо сейчас, и на всю дальнейшую вашу жизнь? Голос Господа ясен и безошибочен. Он знает вас. Он любит вас. Он желает вам вечного счастья. Но согласно данной вам Богом свободы воли, выбор остается за вами. Каждый из вас должен самостоятельно принять решение. Будете ли вы игнорировать опыт прошлого и страдать от болезненных ошибок и трагических падений, которые случались с предыдущими поколениями, познавая на самих себе разрушительные последствия неправильного выбора? Насколько лучше будет ваша жизнь, если вы последуете благородному примеру преданных последователей Христа, сыновей Геламана, Морони, Джозефа Смита и доблестных пионеров, выбирая так же, как делали это они, дабы остаться верными заповедям Небесного Отца. Всем сердцем я молюсь и надеюсь, что вы будете достаточно мудры, чтобы усваивать уроки прошлого. Вам нет необходимости проводить время, как Ламан или Лемуил, чтобы узнать, кто был лучше и кем лучше быть, Нефием или Яковом. Вам не нужно следовать путем Каина или Гадиантона, чтобы понять, что злодейство никогда не было благом. И вам не нужно позволять вашему обществу становиться подобным Содому или Гоморре, чтобы понять, что это неподходящее место для воспитания детей. Изучение уроков прошлого позволяет вам смело идти в свете, не рискуя споткнуться во мраке. И вот путь, ведущий к успеху. Вот план Бога. Отцы и матери, дедушки и бабушки обучают своих детей. Дети учатся у них и затем становятся более праведным поколением благодаря собственному обретаемому опыту и возможностям. Изучение уроков прошлого позволяет вам строить личное свидетельство на твердом основании послушания, веры и свидетельства Духа. Конечно, недостаточно изучать эти уроки только с точки зрения хронологии и культуры, запоминание написанных на бумаге названий, даты, последовательности событий не очень поможет вам, если их значение и послание не будут записаны в ваших сердцах. Подкрепленные свидетельством и верой, уроки прошлого могут пустить корни в ваших душах и стать важной частью вашего характера и личности. И таким образом, все возвращается обратно, как это происходит всегда, к вашей личной вере и свидетельству. Это ключ к успеху, мои юные братья и сестры. Именно так вы познаете истину. Именно так вы избегаете ошибок прошлого и достигаете нового уровня духовного развития. Если вы будете открыты и восприимчивы к шепоту Духа Святого в своей жизни, то поймете уроки прошлого, и они будут выгравлены в ваших душах силой ваших свидетельств. Но как же вам обрести такое свидетельство? Что ж, нового способа не открыли и никогда не откроют. Вы не можете найти его с помощью поисковой системы Google. Вы не можете получить его через смс-ку. Вы обретаете живое, изменяющееся жизнь свидетельство таким же образом, каким его обретали во все века. Процесс не изменился. Необходимо желание, изучение, молитва, послушание и служение. Именно поэтому учение пророков и апостолов, как современников, так и живших до нас, имеют самое непосредственное отношение к вашей сегодняшней жизни. О том, чтобы вы могли найти радость и счастье через усвоение великих и вечных уроков прошлого. Моя молитва за каждого из вас, за моих внуков и за всю молодежь Церкви, где бы вы ни находились. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
This mortal life
эта земная жизнь может быть трудным путешествием, но путь к назначению воистину великолепен. Христос объяснял Своим ученикам: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, Я победил мир». Сегодня у меня двойная цель. Во-первых, обозначить некоторые камни преткновения для веры. Во-вторых, показать, что план нашего Отца распространяется на всех Его детей. За последние 2 года в Соединенных Штатах, да и вообще в мире, стали заметно больше обсуждать нашу религию и наши верования. Это не новость. Такое часто случалось в истории церкви. В 1863 году английский романист Чарльз Диккенс взошел на борт пассажирского судна «Амазонка», отходившего в Нью-Йорк. Его целью было сделать репортаж о новообращенных святых последних дней, которые уплывали, чтобы строить церковь на американском Западе. До этого Англию уже покинули 1000 новообращенных, и в британской прессе особенно много писали о них и их верованиях. Писали в основном плохое. «Я взошел на борт их корабля», — писал Диккенс, — «чтобы свидетельствовать против них, если они того заслуживают. А я был абсолютно в этом уверен. К великому моему удивлению, они этого не заслуживали». Понаблюдав и пообщавшись с новообращенными, Диккенс проникся к ним уважением и назвал этих англичан, большинство из которых были рабочими, цветом трудовой Англии. Встречаются 2 противоположных типа отзывов о церкви. С одной стороны, о праведных членах церкви и образе их жизни в основном отзываются благоприятно. Те, кто лично знает святых последних дней или имеет возможность наблюдать за ними своими глазами, воспринимают их так же, как Чарльз Диккенс более 150 лет назад. Благодаря возвышающему учению о восстановлении, члены церкви наслаждаются Евангелием и находят в церкви радость и удовлетворение. Нас воспринимают хорошо, когда мы живем по учениям, восстановленным Евангелием Иисуса Христа. Когда члены церкви не живут по учениям, это может стать камнем преткновения для нечленов церкви. В отличие от благоприятных отзывов от праведных членов церкви, описание самой церкви и ее учений часто бывает ложным, несправедливым и резким. При этом следует заметить, что некоторые описания христианства как такового также бывают очень резкими. Такое отношение к нашему учению неудивительно. В учении заветах Господь указал, что одни будут возвышать свои голоса и будут проклинать Бога, а другие — отворачиваться от Меня из-за поучений человеческих. Современная реклама на лондонских автобусах демонстрирует полярные взгляды на религию. Какие-то атеисты, агностики, неверующие заплатили за огромные плакаты на красных 2-этажных автобусах в Лондоне. Там говорится: «Вероятно, Бога нет, так что не волнуйтесь, наслаждайтесь жизнью». Противоположные по смыслу постеры христиан заверяют: «Бог, несомненно, есть». И далее идут воодушевляющие послания. Неверующим трудно принять чудеса Ветхого и Нового Заветов, непорочное зачатие и воскресение Спасителя. Они смотрят на все это так же скептически, как и на явление Бога Отца и Иисуса Христа пророку Джозефу Смиту. Они отрицают возможность небесного плана, задуманного высшим существом. Они не веруют. Меня в основном беспокоят почтенные люди Земли, открытые для религиозной веры, но разочарованные или смущенные неправильным учением. Например, если взять учение о непрекращающемся откровении, то некоторые очень хорошие люди уверены, будто наша церковь не может быть истиной, потому что их учили, и поэтому они верят, будто небеса закрыты, и больше не будет никаких откровений, священных писаний или заявлений с небес. Позвольте мне подчеркнуть, что это широко распространенное суждение не является библейским и служит для кого-то камнем преткновения. Автор одного современного бестселлера пишет об интересном факте. Все европейцы веками полагали, будто все лебеди белые. И только после открытия Австралии выяснилось, что лебеди бывают и другого цвета. Автор прибегает к этой аналогии для объяснения реальных, но неожиданных событий. Размышляя над этим, я понял, что многие люди отказываются серьезно исследовать нашу церковь, потому что полагают, будто в этом устроении не может быть никакого откровения. Один новообращенный, который служит сейчас президенту в миссии, рассказывает, какую трудность это представляло для него, когда он знакомился с церковью. Он говорит: «Меня всю жизнь учили, что на земле больше никогда не будет ни пророков, ни апостолов». И это было большим камнем преткновения для принятия Джозефа Смита как пророка. Однако он молился и получил свидетельство, что Евангелие действительно восстановлено на земле, и что Джозеф Смит – истинный пророк Бога. Многих из таких людей, открытых для религиозной веры, особенно беспокоит такая проблема. Им трудно примирить одно правильное учение, что у нас есть любящий Небесный Отец, и одно неправильное, что большая часть человечества – обречена на вечный ад. С этой проблемой столкнулся и мой прапрадед Финис Кук. Он родился в 1820 году в штате Коннектикут. В своем дневнике он пишет, что заключил завет с Господом, что будет служить Ему, если найдет верный путь. Он посещал разные церкви, и в каждой ему предлагали: «Свидетельствуй, присоединяйся к церкви, будь христианином». Он отвечал, что не знает, к которой церкви присоединиться, ведь их так много. Особенно его волновала одна доктрина. Он писал: «Иногда они обвиняли меня в том, что я ищу более либерального спасения для семьи человеческой. Я не мог смириться с тем, что Господь сотворил некоторых для спасения и великое множество других для вечного осуждения». Из-за этой доктрины он ушел из протестантской церкви. Когда в 1844 году миссионеры СПД преподали ему истинное учение о плане спасения, он принял крещение. Вера Финиса в милосердную любовь к Господу и его план счастья преобладала среди многих благородных людей, даже когда учения их собственных церквей были весьма мрачными. Руководитель англиканской церкви и ученый-классицист Фредерик Фарар, автор книги «Жизнь Христа», сетовал на лекциях в Вестминстерском аббатстве на неправильность широко известных учений протестантской церкви об аде. Он утверждал, что определение ада, включающее бесконечное мучение и вечное осуждение, стало результатом ошибок при переводе Библии короля Якова с еврейского и греческого языков на английский. Фарар также указывал на бесчисленные упоминания в Библии о любящем Небесном Отце, как на дополнительное свидетельство неправильности определения ада и осуждения в английском переводе. Лорд Теннисон в своей поэме «In Memoriam» выразил чувство своего сердца. После слов «Мы верим, кончится добром», он продолжал: «У каждого свой верный шанс, что ничто не канет в никуда, как карта лишняя, когда Господь закончит свой пасьянс». В то время, когда Джозеф Смит получил откровение и организовал нашу церковь, подавляющее большинство церквей учило, что совершенное Спасителем искупление не принесет спасения большинству людей. Считалось, что способцы лишь немногие, а подавляющее большинство обречено на бесконечные муки чудовищной, невероятной интенсивности. Чудесное учение, открытое пророку Джозефу, представило нам план спасения, применимый ко всему человечеству, включая и тех, кто не узнает о Христе в этой жизни, детей, которые умирают до возраста ответственности, и тех, кто ничего не понимает. После смерти праведные духи живут во временном состоянии, называемом раем. Алма-младший учит нас, что рай – это место отдыха, место покоя, где праведные будут отдыхать от всех своих хлопот, забот и горя. Неправедные духи пребывают в духовной темнице, иногда называемой адом. Это ужасное место, темное место, где люди, напуганные яростным гневом Божьим, должны оставаться до воскресения. Однако, благодаря искуплению Иисуса Христа, все духи, благословленные рождением, в конце концов воскреснут. Их дух воссоединится с телом, и они унаследуют царство славы, превосходящее наше земное существование. Исключением станут только те, кто, подобно сатане и его ангелам, сознательно восстал против Бога. При воскресении духовной темницы или ад возвратит своих пленных духов. Иисус пришел в мир, чтобы быть преданным распятию за мир, нести на себе грехи мира и осветить мир, и очистить его от всей неправедности. Спаситель сказал, «Да не смущается сердце ваше, в доме отца моего обители много, я иду приготовить место вам». Кратко об этом сказано в книге Моисея. «Ибо вот, это есть работа моя и слава моя, осуществить бессмертие и жизнь вечную человека». После всего того, что Спаситель выстрадал за человечество, неудивительно, что, говоря в первом видении о существовавших тогда церквах, он велел Джозефу Смиту не присоединяться ни к одной из них, так как все они неправильные. Впоследствии Спаситель возвестил о восстановлении своего истинного учения о плане спасения и других спасительных принципов, таких как учение Христа. Но, несмотря на столь существенное доктринальное различие между нами и другими христианскими деноминациями, мы воздерживаемся от критики по отношению к другим церквам. Они делают много хорошего, они благословляют человечество. Многие помогают своим прихожанам узнать о Спасителе и его учениях. Корреспондентка «Вашингтон-Пост» побывала на одном из наших церковных собраний в Нигерии. Она взяла интервью у нового члена церкви и рассказала его обращение. Вот что она сказала. Он сказал, что выпрыгнул из автобуса и зашел в здание церкви СПД. Ему сразу же понравилось то, что он там услышал. Особенно, что там никто не проповедует, будто люди других верований отправляются в ад. Это отражает чувства многих новообращенных членов церкви, начиная с момента ее организации. Наши руководители постоянно советуют нам с уважением и признательностью относиться к людям не нашей веры. В мире так не хватает корректности и взаимного уважения среди приверженцев различных верований и философий. Столь же важно любить и уважать членов собственной церкви, независимо от уровня их преданности или активности. Спаситель ясно сказал, чтобы мы не судили друг друга. Это особенно верно для членов наших семей. Наш долг — любить, учить и никогда не сдаваться. Господь предоставил спасение бесплатно всему человечеству, но своему народу Он повелел, чтобы Он увещевал к покаянию всех людей. Желание нашего сердца, конечно, не только в том, чтобы обрести спасение и бессмертие, но и достигнуть вечной жизни с любящим Небесным Отцом и нашим Спасителем в Целестиальном Царстве вместе с нашими семьями. Мы можем обрести жизнь вечную только через послушание законам и таинствам Евангелия. Те первые европейские новообращенные, которых Диккенс встретил на борту Амазонки, преодолели множество камней преткновения. У них было свидетельство о том, что откровения приходят с небес, и что на земле снова есть пророки и апостолы. У них была вера в восстановленное Евангелие Иисуса Христа. Они должны были понять то высокое предназначение, которое было им уготовано. Они не боялись трудного путешествия, которое им предстояло. И их конечным пунктом назначения была не долина Соленого озера. Их истинным пунктом назначения после верного претерпевания в этой жизни был рай, а потом и возвышение в Целестиальном Царстве. Именно поэтому святые последних дней, тогда и сейчас, поют последний куплет гимна «Вперед, святые!» с верой и ожиданием. «А если нам дойти не суждено, Боже, все хорошо. Будет тогда от горя, от трудов избавление дано». Любящий Отец приготовил для Своих детей всесторонний и сострадательный план, который спасет живущих, спасает живущих, искупает умерших, выручает осужденных и прославляет всех, кто кается. Даже при том, что наше путешествие может чревато скорбью, пункт назначения воистину великолепен. Я радуюсь великому плану спасения, который распространяется на всех детей нашего Небесного Отца. Я выражаю безмерную благодарность за искупление Иисуса Христа. Я свидетельствую о Нем во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, братья. А сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Поспешим в труде». После исполнения гимна перед нами выступит старейшина Кевин Пирсон и Рафаэль Пина, члены Корума 70. После них мы услышим старейшину Ричард Скотт, члена Корума 12 апостолов.
This is the 179th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
I humbly invite the companionship of the Holy Ghost.
Я смиренно приглашаю Святого Духа, чтобы он пребывал с нами во время обсуждения одного из важнейших законов Евангелия — веры в Господа Иисуса Христа. С искренней благодарностью и любовью я вспоминаю великие примеры истинной веры и верности в моей жизни. Я выражаю глубочайшую любовь и благодарность своим праведным родителям, семье, руководителям священства, дорогим миссионерам, прекрасным детям и своей драгоценной вечной спутнице. Как ученик и свидетель Христа, я осознаю свою потребность и желание развивать великую веру. Еще никогда в моей жизни не было большей потребности в вере, чем сейчас. Нам, как родителям, заповедано учить своих детей понимать учение веры во Христа, Сына Бога Живого. Это требует чего-то большего, нежели признание веры как одного из законов Евангелия. Иметь веру значит иметь уверенность в чем-то или в ком-то. Истинная вера должна быть сосредоточена на Иисусе Христе. Вера — это принцип действия и силы. Она требует, чтобы мы что-то делали, а не просто доверяли. Вера — это духовный дар Бога, который мы получаем через Святого Духа. Она требует правильного понимания и познания Иисуса Христа, Его божественных качеств и совершенного характера, Его учений, искупления, воскресения и силы священства. Послушание этим принципам развивает полное доверие Ему и Его посвященным слугам, а также уверенность в обещанных им благословениях. Нет ничего другого, в чем мы можем быть также абсолютно уверены. Нет другого фундамента в жизни, который мог бы принести такой же покой, радость и надежду. В нестабильные и сложные времена вера — это действительно тот духовный дар, ради получения которого стоит приложить все силы. Мы можем дать своим детям образование, уроки, какие-то материальные ценности, занятия спортом, какими-то видами искусства. Но если мы не дадим им веры во Христа, все это не будет иметь никакого значения. Вера зажигается в человеке, когда он слушает свидетельства имеющих веру. Знают ли ваши дети, что вы точно знаете? Видят ли и ощущают ли они вашу убежденность? Крепкая вера развивается благодаря послушанию Евангелия Иисуса Христа. Старейшина Брюс МакКонки учил: «Вера — это дар Божий, вручаемый человеку в награду за личную праведность. Вера всегда дается тогда, когда есть праведность. И чем больше мера послушания законам Божьим, тем большим будет обличение верой». Если мы хотим обрести больше веры, мы должны быть более послушными. Если мы своим примером или словом учим детей быть послушными заповедям Божьим только время от времени или по ситуации, то лишаем их возможности получить этот важный духовный дар. Вера требует полного послушания даже в малом и простом. Желание — это частица веры, которая развивается по мере того, как мы применяем на практике божественную истину. Это подобно духовному фотосинтезу, влияние Святого Духа, действующего на свет Христов, который дан каждому человеку, производит духовный эквивалент химической реакции. Возбуждение, волнение, перемену сердца и желание обрести знания. Надежда развивается по мере того, как частицы веры превращаются в молекулы, и человек прилагает усилия, чтобы жить согласно истинным принципам. По мере выработки привычек послушания начинают реализовываться особые благословения, связанные с послушанием, и появляется убеждение. Желание, надежда и убеждение — все это форма веры. Но вера как принцип силы приходит благодаря постоянному послушанию как в поведении, так и в мировоззрении. Личная праведность — это личный выбор. Вера — это дар Божий, и человек, обладающий верой, получает невероятную духовную силу. Есть некое качество веры, которого можно достичь, если мы сосредоточимся на нем всем сердцем, мощью, разумом и силой. Это качество можно ощутить и увидеть в глазах образцового миссионера, доблестной и добродетельной молодой женщины, праведных матерей и отцов, бабушек и дедушек. Его можно заметить в жизни разных людей, молодых и пожилых, живущих в разных странах и культурах, разговаривающих на разных языках, находящихся в разных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Это качество — око веры, о котором говорил пророк Алма, или способность сосредоточиться, быть непоколебимым, постоянно придерживаться истинных принципов и не сомневаться, даже если нас окружает непроглядная мгла. Это качество веры чрезвычайно сильно. Однако необходимо, чтобы противоположность была во всем. Господь Бог оставил человека поступать по своей воле. Но человек не мог поступать по своей воле, не будучи привлекаем одной или другой силой. Это справедливо и в отношении веры. Может оказаться очень заманчиво выбрать сомнение и неверие вместо веры. Когда Иисус вернулся после получения особого духовного опыта на горе Преображения, к Нему подошел отчаявшийся отец, сын которого нуждался в помощи. Отец умолял: «Если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус ответил: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вера и страх не могут сосуществовать. Одно исключает другое. Простая истина заключается в следующем. Все мы должны постоянно укреплять веру и в то же время справляться с источниками разрушительного недоверия. Учение Спасителя, в котором Он сравнивает веру с горчичным зерном, отражает эту истину. Подумайте о следующем. Сила нашей веры, которую мы можем применять на практике, слабеет из-за источников сомнения и неверия. Вы можете задать себе такой вопрос. Достаточно ли у меня веры? Если ваша вера превышает ваши сомнения и недоверие, ответ, вероятнее всего, будет «да». Если же вы позволяете источникам сомнения и недоверия управлять вами, ответ, возможно, будет «нет». У нас действительно есть выбор. Мы получаем то, на чем постоянно сосредотачиваемся. Поскольку противоположность есть во всем, существуют некие силы, которые подтачивают нашу веру. Некоторые из них — результат прямого влияния сатаны. В других же случаях мы можем винить только самих себя. Причины разрушения веры проистекают из личных предпочтений, вашего отношения к происходящему и привычек, которые можно изменить. Я называю эти причины «шесть разрушительных сил». По мере того, как я буду перечислять их, подумайте, как они влияют на вас и на ваших детей. Первое — это сомнение. Сомнение — это не евангельский принцип. Оно исходит не от света Христа и не от влияния Святого Духа. Сомнение — это отрицательная эмоция, связанная со страхом. Оно появляется вследствие недостатка уверенности в себе и в собственных способностях. Сомнение противоестественно нашей божественной природе и способностям, которыми мы наделены, как дети Бога. Сомнение приводит к унынию. Уныние происходит от несбывшихся ожиданий. Если не обращать на него внимания, хроническое уныние приводит к снижению планки ожиданий, меньшим усилиям, ослаблению желаний и возрастающим сложностям восприятия Духа и готовности следовать Его наставлениям. Уныние и отчаяние — это полная противоположность надежды. Уныние приводит к рассеянности или отсутствию целеустремленности. Рассеянность приводит к расфокусировке ока веры. Уныние и рассеянность — два наиболее эффективных инструмента сатаны, но это еще и плохие привычки. Рассеянность ведет к недостатку усердия, ослаблению стремления оставаться преданным и верным и продолжать движение вперед, несмотря на трудности и разочарования. Разочарование — это неизбежная часть нашей жизни, но оно не должно вести нас к сомнению, унынию, рассеянию, рассеянности или недостатку усердия. Если продолжать этот путь, он в конечном счете приводит к непослушанию, которое подрывает само основание веры. Как правило, в результате человек приходит к неверию, сознательному или неосознанному отказу верить. Неверие — это описанное в Священных Писаниях состояние, когда человек ожесточает свое сердце. Это значит, что он лишается всякого чувства. Эти шесть разрушительных сил — сомнение, уныние, рассеянность, недостаток усердия, непослушание и неверие — подтачивают и уничтожают нашу веру. Мы можем избегать и преодолевать их. Времена испытаний требуют большей духовной силы. Задумайтесь над обещанием Спасителя. «Если будете веровать в Меня, то будете иметь силу делать все, соответствующее Мне». Я смиренно провозглашаю, что Бог, наш Небесный Отец, жив. Он любит каждого из Своих детей. Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель. Он жив. Он лично руководит Своей Церковью через президента Монсона, Своего помазанного пророка. Поскольку Иисус жив, у нас всегда есть надежда, ярко сияющая перед нами. В доме веры нет места страху или сомнению. Живите верой и не страшитесь. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
One Sunday morning, some years ago,
несколько лет назад, в одно воскресное утро, мне позвонил брат Амар Альварес, в то время служивший моим советником в епископстве. Его трехлетняя дочь погибла в результате трагического несчастного случая. О событиях того дня он рассказывал так. Как только мы пришли на один из чудесных венесуэльских пляжей, наши дети попросили отпустить их поиграть у маленькой речки, протекавшей неподалеку. Мы разрешили им отправиться туда и занялись разгрузкой автомобиля. Через 2 минуты мы заметили, что наши дети слишком далеко отошли от берега. Мы пошли за ними, чтобы привести их поближе, и заметили, что среди тех детей нашей 3-летней дочери не было. Мы отчаянно пытались найти ее, и, наконец, нашли ее, лежащей на воде без движения, около места, где играли другие дети. Мы немедленно вытащили ее из воды. Подбежали другие люди, чтобы попытаться спасти ее, но все попытки были напрасными. Наша младшая дочь утонула. То, что последовало за этим, было очень трагично и исполнено страданий и боли от потери нашей младшей дочери. Те чувства скоро превратились в почти невыносимую муку. Однако, посреди смятения и неопределенности, в наш разум пришла мысль о том, что наши дети родились в завете. И в силу того завета наша дочь принадлежит нам на всю вечность. Какое это великое благословение принадлежать к Церкви Иисуса Христа и получать таинство Его Святого Храма. Теперь мы чувствуем, что намного больше посвящаем себя Господу, стараясь быть верными и претерпеть до конца, потому что хотим быть достойными благословений храма, чтобы увидеть нашу дочь снова. Время от времени мы скорбим, но мы не скорбим так, как скорбят не имеющие надежды. Эта праведная семья, праведные родители поняли, что когда в наш дом приходит беда, единственный истинный источник утешения — это Бог. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Спустя несколько лет после трудного испытания, с которым столкнулась семья Альварес, я стал свидетелем того, как другую семью верных членов церкви пришло большое горе. Несколько членов семьи Куэра погибли в ужасной автомобильной катастрофе. Брат Эбрахам Куэра потерял своих родителей, 2 сестер, брата жены и племянницу. Брат Куэра проявил замечательные качества души, когда сказал следующее. Это было время, чтобы показать преданность Богу и подтвердить, что мы зависим от Него, что Его воле нужно повиноваться, и что мы в Его власти. Я поговорил с моими братьями и помог им обрести силу и мужество, чтобы понять то, чему много лет назад учил президент Кимбл. В смерти нет никакой трагедии, трагедия только в грехе. Важно не то, как человек умер, а как он жил. Слова Иова наполнили мою душу. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И затем слова Иисуса. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, живет». Это было одним из самых духовных событий в нашей семье. Мы должны были принять волю Бога в таких труднейших обстоятельствах. В тех обоих случаях верные семьи претерпевали с верой. Их боль и скорбь ушли благодаря свету Евангелия, который заполнил их покоем и утешением, вселив в их душу уверенность, что все будет хорошо, даже при том, что боль этих семей не может сравниться с теми муками, которые претерпел в Гефсимании Господь. Эти случаи помогли мне лучше понять страдания и искупление Спасителя. Нет такой немощи, скорби или боли, которую не испытал бы Христос в Гефсимании. Учение Завета Господь открыл Джозефу Смиту. Это страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли и истекать кровью из каждой поры и страдать телом и духом. И хотел не испить горькую чашу и отпрянуть. Однако, слава да будет Отцу. Я принял чашу и закончил приготовление мое для детей человеческих. Пророк Джозеф Смит, который многое знал о жизненных штормах, в один из самых трудных моментов своей жизни, в муках, воскликнул: «О Боже, где Ты? И где скиния, покрывающая потаенное место Твое?» Затем, в ответ на его мольбу, к нему пришли утешающие слова Господа: «Сын мой, мир да будет твоей душе. Твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременны. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот. Ты восторжествуешь над всеми своими врагами». Президент Говард У. Хантер сказал: «Если наша жизнь и наша вера сосредоточены на Иисусе Христе и Его восстановленном Евангелии, ничто и никогда не сможет постоянно идти не так, как надо. С другой стороны, если наша жизнь не сосредоточена на Спасителе и Его учениях, никакой иной успех не будет постоянно сопутствовать нам». Спаситель изрек: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом твой, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его велико». Интересно отметить, что оба дома оказались под натиском дождя, потопа и ветра. И это потому, что жизнь по Евангелию не означает, что мы всегда сможем избегать невзгод. Скорее, это означает, что мы будем готовы противостоять невзгодам и переносить их более уверенно. Я приношу торжественное свидетельство, что Иисус есть Христос, наш Спаситель и Искупитель. Он руководит Своей Церковью через живущего пророка, президента Томаса Монсона. Если мы будем жить в соответствии с учениями Спасителя, то непременно найдем мир и утешение, которое может дать один только Бог. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Each member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints is blessed to live in a time in the world has inspired his prophets to provide significantly increased access to the holy temples. With careful planning and some sacrifice,
каждый член Церкви Святых Христа Святых Последних Дней благословлен возможностью жить в то время, когда Господь вдохновил своих пророков сделать святые храмы наиболее доступными. Тщательно планируя и жертвуя чем-то, большинство членов Церкви могут совершать храмовые таинства как для себя, так и для своих предков. Поскольку я люблю вас, я буду говорить с вами прямо, не смягчая слов. Я видел много примеров того, как люди шли на огромные жертвы, чтобы посетить отдаленный храм. Но когда храм построен рядом, на небольшом расстоянии, немногие посещают его регулярно. У меня есть предложение. когда до храмовой...
Поскольку я люблю вас, я буду говорить с вами прямо, не смягчая слов. Я видел много примеров того, как люди шли на огромные жертвы, чтобы посетить отдаленный храм. Но когда храм построен рядом, на небольшом расстоянии, немногие посещают его регулярно. У меня есть предложение. Когда до храма рукой подать, мелочи могут срывать ваши планы посетить храм. В соответствии со своими обстоятельствами поставьте перед собой конкретные цели относительно того, когда вы можете и будете принимать участие в храмах-таинствах. Затем не позволяйте ничему иному помешать этому плану. Этот подход гарантирует, что живущие вблизи храма получат такие же благословения, как и те, кто планирует надолго вперед и проделывает долгий путь, чтобы добраться до храма. 14 лет назад я принял решение посещать храм и совершать какое-либо храмовое таинство по меньшей мере один раз в неделю. Для достижения этой цели я наверстываю посещения, пропущенные из-за командировок. Я не отступал от этого решения, и это глубоко изменило мою жизнь. Я стремлюсь участвовать во всех различных храмовых таинствах. Я призываю вас установить для себя цель, как часто вы будете пользоваться таинствами, предлагаемыми в наших действующих храмах. Что может быть важнее посещения храма и участия в храмовых таинствах? Какие занятия могут сильнее повлиять на семейную пару, а также приносить больше радости и глубокого счастья, чем поклонение Богу в храме? А теперь я поделюсь некоторыми дополнительными советами о том, как извлечь больше пользы от посещения храма. Поймите учение, связанное с храмовыми таинствами, а особенно значение искупления Иисуса Христа. Участвуя в храмовых таинствах, размышляйте о своей связи с Иисусом Христом и о Его связи с нашим Небесным Отцом. Это простое действие приведет к более глубокому пониманию божественной природы храмовых таинств. В молитве всегда выражайте благодарность за несравнимые благословения, обильно проистекающие из храмовых таинств. Пусть каждый прожитый вами день свидетельствует Отцу на небесах и Его возлюбленному Сыну о том, насколько дороги вам эти благословения. Наметьте регулярные посещения храма. Выделяйте достаточно времени, чтобы не торопиться в стенах храма. Чередуйте работу в его стенах, чтобы участвовать во всех храмовых таинствах. Входя в дом Господа, снимайте часы. Внимательно слушайте представление каждого элемента таинства с открытым разумом и сердцем. Думайте о человеке, ради которого вы совершаете замещающее таинство. Время от времени молитесь о том, чтобы он распознал огромное значение этих таинств и был достоин воспользоваться ими или подготовился к тому, чтобы стать этого достойным. Осознайте, что величие таинства – запечатывание во всей его полноте нельзя понять и запомнить во время собственного бракосочетания. Частое обращение к храмовой работе ради умерших позволяет нам много глубже понять то, что передается вам во время таинства для живущих. Поймите, что таинство запечатывания не будет иметь силы в вечности до тех пор, пока оно не будет запечатано Святым Духом обетования. Оба лица должны быть достойными и желать, чтобы это запечатывание было вечным. Если вы еще не запечатаны в храме как семейная пара, поразмышляйте над этими священными писаниями. В целестиальной славе есть три неба или степени, и для того, чтобы достичь наивысшей из них, человек должен вступить в этот сан священства. Подразумевается новый и вечный завет бракосочетания. Если он этого не сделает, он не сможет достичь ее. Он сможет войти в другую, но там будет конец его царству. Он не сможет иметь продолжения. Иногда, слыша хор во время службы посвящения храма, я испытываю необычайно величественное чувство, возвышающее сердце и разум. Закрыв глаза, я не раз представлял себе исходящую от храма и простирающуюся ввысь огромную толпу людей. Я чувствовал, что они представляют множество духов, ожидающих исполнения искупительной работы, которая будет совершена ради них в этом святилище, и радующихся тому, что наконец есть место, которое освободит их от цепей, препятствующих их вечному росту. Для достижения этой цели вам необходимо выполнить эту заместительную работу. Вам необходимо найти имена своих предков. Новая система Family Search намного упрощает эту работу. Необходимо найти имена предков, собрать необходимую информацию о них и прийти в Дом Господа, чтобы совершить таинство, которое они жаждут получить. Какая же это радость — участвовать в храмовой работе. Мне бы хотелось рассказать о том, что произошло с одним из предков моей жены Джанин. Ее звали Сара Дарман Пирич. Ее хроника демонстрирует влияние, которое храм может оказывать на нашу жизнь. Когда ей был 31 год, она получила призвание от Бригама Янга работать в храме в Наву, в котором совершались все возможные таинства до тех пор, пока не пришлось оставить тот храм. Вот что она написала. «Благословения, которые мы получили в Доме Господа, были столь обильными, что приносили радость и утешение посреди всех наших мук и позволили нам сохранить веру в Бога, уверенность в том, что Он будет вести и поддерживать нас в том неизведанном странстве, которое нам предстояло. Ибо если бы не вера и знания, дарованные нам всем храме, посредством влияния Духа Господнего, странствие наше походило бы на прыжок в темноту. Ведь начинать такое странствие зимой, как это было тогда, и в нашей нищете, было подобно движению к пасти смерти. Но у нас была вера в нашего Небесного Отца. Мы уповали на Него, а также были убеждены в том, что были Его избранным народом, получившим Его Евангелие, и вместо горя мы испытывали радость, что день нашего избавления настал. А теперь мне бы хотелось сказать, какое особое значение храм имеет для меня. Это послание отчасти несет очень личный характер, поэтому я прошу вас слушать меня с молитвой, дабы мои эмоции не возобладали надо мной. 14 лет назад Господь забрал мою жену из этой жизни в духовный мир. Я люблю ее всем сердцем, но никогда не жаловался, потому что знаю, что такова была его воля. Я никогда не задавался вопросом «почему?», но спрашивал, чему же он хочет научить меня, дав этот опыт. Я считаю, что именно так следует относиться к неприятностям в нашей жизни, не жалуясь, а благодаря Господу за доверие, которое Он оказывает нам, когда дает нам возможность преодолевать трудности. Нам было дано благословение иметь детей. Дочь, первый ребенок, продолжает быть великим благословением в нашей жизни. Через 2 года родился сын, которого мы назвали Ричардом. Несколько лет спустя родилась дочь. Она умерла, прожив всего несколько минут. Наш сын Ричард родился с пороком сердца. Нам сказали, что если не излечить этот порок, он, вероятнее всего, проживет не дольше 2 или 3 лет. Это было так давно, что об используемых в наши дни методах исправления подобных пороков еще не было известно. Нам было дано благословение найти такое место, где врачи согласились попытаться выполнить необходимую операцию. Эту операцию нужно было проводить, когда его сердце билось. Операция была проведена спустя всего лишь 6 недель после рождения и смерти нашей дочери. После ее окончания вошел главный хирург и сказал, что операция прошла успешно. И мы подумали, как прекрасно. У нашего будет крепкое... Нашего сына будет крепкое тело, он сможет бегать, ходить и расти. Мы выразили глубокую благодарность Господу. Затем, спустя около 10 минут, вошел тот же самый доктор с побелевшим лицом и сказал нам, «Ваш сын умер». Очевидно, его маленькое тело не смогло перенести шока от хирургического вмешательства. Позднее, ночью, обняв свою жену, я сказал ей, «Нам не нужно горевать». Потому что наши дети родились в Завете. У нас есть уверенность в том, что мы будем с ними в будущем. Теперь у нас есть причина вести исключительно хороший образ жизни. Наши сын и дочь находятся в целестиальном царстве, потому что они умерли до достижения 8-летнего возраста. Это знание дало нам великое утешение. Мы радуемся знанию о том, что все 7 наших детей запечатаны с нами на время и на вечность. Это испытание не стало проблемой для кого-либо из нашей семьи, потому что если мы живем праведно и получили храмовые таинства, все остальное находится в руках Господа. Мы можем приложить все силы, но конечный исход будет зависеть от Его воли. Если мы живем достойно, нам не следует жаловаться о происходящем в нашей жизни. 14 лет назад Господь решил, что моей жене не нужно больше жить на земле, и Он забрал ее по другую сторону завесы. Должен признаться, мне порой тяжело, когда нельзя повернуться и поговорить с ней. Но я не жалуюсь. Важные моменты моей жизни Господь позволял мне ощущать ее влияние через завесу. Мысль, которую мне хотелось бы донести, состоит в следующем. Если мы соблюдаем наши храмовые заветы, и если мы живем праведно, чтобы продолжать получать благословения, обещанные в этих таинствах, тогда, что бы ни случилось, нет причин для волнения или отчаяния. Я знаю, что благодаря совершенным в храме таинствам удостоюсь чести быть со своей прекрасной женой, которую я люблю всем сердцем, и со своими детьми, которые находятся с ней по другую сторону завесы. Какое благословение вновь иметь на земле власть запечатывания не только на время этой земной жизни, но и на вечность. Я благодарен за то, что Господь восстановил свое Евангелие во всей его полноте, включая таинства, требующиеся нам для того, чтобы быть счастливыми в этом мире и жить вечно и счастливо в мире грядущем. Это работа Господа. Иисус Христос жив. Это Его Церковь. Я свидетельствую о Нем. Я Его свидетель. Его искупление – это основание, которое делает каждое совершенное в храмах таинство действительным и долговечным. Об этом я свидетельствую со всей своей мощью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы напоминаем братьям об общем собрании священства, которое состоится в конференц-центре сегодня в 18 часов. Завтра с 9:30 до 10 утра состоится общенациональная трансляция выступления табернакального хора. Сразу по ее окончании начнется воскресная утренняя сессия конференции. Мы благодарим Объединенный хор институтов религии региона Солт-Лейк-Сити за прекрасную музыку, которую они исполняют сегодня. Старейшина Рассел Нельсон, член Кворума 12 апостолов, будет нашим заключительным оратором на этой сессии. После его выступления хор исполнит гимн. Перед расставанием гимн хвалы поем. После гимна заключительную молитву произнесет старейшина Дуглас Каллистер, член Кворума 70. Старейшина Нельсон.
Мои дорогие братья и сестры, вместе с вами я выражаю любовь и восхищение старейшину Нилу Андерсону. Его призвание в Святое Апостольство пришло от Господа через откровенное данное его пророку, президенту Томасу Монсону. Всю свою жизнь президент Монсон развивает способность внимать волю Господа. Подобно тому, как Спаситель подчинил свою волю Небесному Отцу, так и пророк подчиняется воле Господа. Спасибо вам, президент Монсон, что вы развиваете и применяете такую способность. Мы поздравляем вас, старейшина Андерсон, мы молимся за вас. Наши молитвы следуют образцу и учениям Господа Иисуса Христа. Он научил нас молиться. Из его молитв мы можем извлечь много важных уроков. Мы начнем с его самой известной молитвы, а затем прибавим то, чему учат нас его другие молитвы. Сейчас я процитирую Господню молитву. Послушайте, чему она учит. «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Эта Господня молитва дважды приводится в Новом Завете и один раз в книге Мормона. Она также включена в перевод Библии, сделанный Джозефом Смитом, где приводится истолкование двух ее фраз. Первое. «Прости нам наши согрешения, как мы прощаем согрешающих против нас». И второе. «Не дай нам впасть в искушение, но избавь нас от лукавого». Такое уточнение, связанное с прощением, созвучно другим высказываниям учителя. Своим слугам он сказал: «Так как вы простили друг другу согрешения ваши, то я, Господь, прощаю вам». Иными словами, ожидающий прощения должен сначала простить других. Уточнение по поводу искушения тоже полезно, ибо, конечно же, Божество никого не вводит в искушение. Господь сказал: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Несмотря на то, что четыре варианта Господней молитвы не тождественны, каждая из них открывается обращением к нашему Отцу, указывающим на близкие отношения между Богом и Его детьми. Фраза «Да светится имя Твое» отражает уважительное и благоговейное отношение молящегося. А фраза «Да будет воля Твоя» выражает принцип, который мы обсудим позднее. Просьба о хлебе насущном подразумевает потребности в духовном питании. Называя себя хлебом жизни, Иисус дал такое обещание: «Приходящий ко Мне не будет алкать». Достойно принимая символы причастия, мы получаем дальнейшее обещание, что Дух Его будет пребывать с нами. Эту духовную пищу нельзя получить никаким другим способом. В заключение своей молитвы Господь признает великую силу и славу Божию, произнося слово «Аминь». Наши молитвы тоже завершаются словом «Аминь». Хотя оно по-разному звучит на разных языках, его значение одинаково. Оно означает «верно» или «истинно так». Добавленное «Аминь» — это торжественное одобрение, проповеди или молитвы. Люди, согласные со сказанным, внятно произносят «Аминь», означающее «Я тоже торжественно заявляю об этом». Еще до начала своей молитвы Господь попросил своих последователей избегать тщетных повторений и молиться так, то есть по указанному примеру. Таким образом, молитва Господня служит примером, а вовсе не словами, которые надлежит наизусть и дословно повторять. Учитель всего-навсего хочет, чтобы мы молились Богу о помощи, в то время как стараемся противостоять злу и жить праведно. Другие молитвы Господа тоже поучительны, особенно Его заступнические молитвы. Их называют так потому, что в них Господь ходатайствует перед Отцом за Своих учеников. Представьте себе мысленно Спасителя мира, преклонившего колени в молитве, как написано в 17 главе Евангелия от Иоанна. «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя. Я совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истину, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю». Из этой молитвы Господа мы узнаем, насколько остро Он ощущает свою ответственность. Он наш посредник и ходатай перед Отцом. И настолько же остро и мы должны чувствовать ответственность соблюдать Его заповеди и претерпеть до конца. Иисус также произнес молитву заступничества за народ Древней Америки. В Священном Писании сказано, «Никто не может представить себе той радости, которая наполнила наши души, в то время как мы слышали Его, молящегося за нас Отцу». А затем Иисус добавил, «Благословенны вы за вашу веру». «Ныне вот и моя радость полна». Иисус также молился о единстве. «Отец, — сказал, — я молюсь Тебе за них, дабы могли они уверовать в Меня, дабы я мог быть в них, как Ты, Отче, во Мне, дабы мы могли быть едины». Точно так же и мы можем молиться о единстве. И мы можем молиться, чтобы быть одного сердца и одного ума с помазанниками Господа и дорогими нам людьми. Мы можем молиться о взаимопонимании, уважении между нами и нашими ближними. Если мы действительно заботимся об окружающих, то должны молиться за них. «Молитесь друг за друга», — учил Иаков, «ибо много поможет усиленная молитва праведного». Господь преподал нам и другие уроки в отношении молитв. Своим ученикам Он сказал, «Вы должны всегда молиться Отцу во имя Мое». И далее Спаситель подчеркнул, «Молитесь вместе с вашими семействами Отцу и всегда во имя Мое». И мы послушно применяем этот наказ, молясь нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. В другой молитве Господа один и тот же принцип повторяется в трех следующих друг за другом стихах. «Отче, я благодарю Тебя, что Ты даровал Духа Святого тем, которых Я избрал. Отче, я прошу Тебя даровать Духа Святого всем тем, которые уверуют в Их слова. Отче, Ты даровал им Духа Святого, потому что они веруют в Меня». Если напарничество Святого Духа имеет такое огромное значение, мы тоже должны молиться об этом. И таким же образом мы должны помогать новообращенным и нашим детям развивать дар Святого Духа. Если мы будем молиться об этом, Святой Дух сможет стать силой дающие жизнь всему доброму в нашей жизни. Господь научил нас, каким образом можно усилить действие молитвы. Например, Он сказал, «Песня праведных есть молитва мне, и я отвечу им благословением». Действие молитвы можно также усилить постом. Господь сказал, «Я даю вам повеление, чтобы вы продолжали с этого времени и впредь молиться и поститься». Президент Джозеф Ф. Смит призывал нас поститься с мудростью, предупреждая, что в этом можно переусердствовать. Человек может поститься и молиться до тех пор, пока не уморит себя, но в этом нет ни необходимости, ни мудрости. Господь может услышать простую молитву в полдюжины слов, вознесенную вере, и признает пост, который будет продолжаться не более 24 часов, с такой же готовностью и действенностью, с какой он ответит на молитву из тысячи слов и пост продолжительностью в месяц. С куда большей радостью и удовлетворением Господь примет то, чего ему достаточно, нежели преподносимое ему с излишним рвением и без необходимости. Конец цитаты. Понятие «с излишним рвением и без необходимости» можно также отнести к продолжительности наших молитв. Заключительная молитва на церковном собрании не должна подводить итоги каждого выступления и становиться внеплановой проповедью. Продолжительность личных молитв зависит от нас самих. Но в публичных молитвах надлежит кратко выражать просьбу, чтобы Дух Господний пребывал с нами, либо немногословно выразить благодарность за то, что мы узнали. Действие наших молитв может усиливаться и другими способами. В английском языке мы используем правильные слова, в кавычках, особые местоимения и обращения, относящиеся к Божеству. И пусть мирская манера одеваться и говорить становится все менее официальной, нас просят беречь формальный, строгий стиль молитвы. В молитвах на английском языке мы используем уважительные формы местоимения «thee», «thou», «thy» и форму «thine» вместо «you», «your» и «yours». Это помогает нам быть смиренными. Это может также усилить действие нашей молитвы. Священное Писание утверждает, «Будь смирен, и Господь Бог твой поведет тебя за руку и даст тебе ответ на молитвы твои». Молитва начинается с личной инициативы. «Все, стою у двери и стучу», — говорит Господь. «Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с Ним, и Он со мной». Эта дверь открывается, когда мы молимся нашему Небесному Отцу во имя Иисуса Христа. Когда нам следует молиться? Когда нам захочется? Алма учил, «Советуйся с Господом во всех делах твоих, и Он по-доброму направит тебя». Да, когда ложишься спать на ночь, ложись в Господе. И когда встаешь утром, да будет сердце твое преисполнено благодарности Богу. И если всегда будешь исполнять все это, то вознесен в последний день. Иисус напоминал своим ученикам, чтобы они не прекращали молиться в сердцах своих. Часть уклада жизни членов церкви – коленопреклоненные семейные молитвы. Каждое утро и каждый вечер. Плюс личные молитвы в течение дня и благословение пищи. Президент Монсон сказал, «Вознося Господу наши семейные личные молитвы, давайте делать это с верой в Него и всецело полагаясь на Него. Итак, прося о земных и духовных благословениях, давайте молиться, как Иисус в Господней молитве. Да будет воля Твоя. Иисус Христос, Спаситель мира, заплативший за нас Своей кровью, наш Искупитель и наш образец». Завершая свою земную миссию, он молился, чтобы его воля, воля Сына Возлюбленного, могла быть поглощена волей Отца. В этот решающий момент Спаситель провозгласил, «Отче, да будет воля Твоя, и слава да будет Твоя вовеки. Поэтому и мы должны говорить Богу, да будет воля Твоя. И давайте же всегда молиться, дабы Царство Господне распространялось по земле, дабы жители могли быть готовы ко дням грядущим, когда Сын Человеческий сойдет в небе, облеченный в сияние славы Своей, чтобы встретить Царство Божие, созданное на земле. И давайте же усердно применять эти драгоценные уроки от Господа в своей повседневной жизни и также в трудные моменты. И об этом я молюсь во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Father, sweet. Our beloved Father, who art in heaven.
Наш возлюбленный Небесный Отец, мы благодарим Тебя за этот божественный час, за Твою поддержку, за свидетельство помазанников Твоих. Мы благодарим Тебя за прекрасный дар музыки, за этот несравненный дар понимания, чтобы мы противостояли злу, отделяющего нас от небес. И мы признаем, что наши надежды сосредоточены на великой жертве Твоего возлюбленного Сына Иисуса Христа. И мы просим благословить нас, чтобы свет Евангелия продолжал светить нам, и чтобы молитвы были услышаны, чтобы мы были достойными быть такими же возлюбленными сыновьями и дочерями Твоими. И все это во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 179th annual.
Это была трансляция 179-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучали в исполнении Объединенного хора Институтов религии региона Солт-Лейк-Сити. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещаются.